Как мы себя чувствуем? Нормально?
Живые, да? Это самое главное.
Хорошо. Итак, мы пойдем с вами в Слово. И сегодня я просто хочу бросить тебе вызов.
Хочу немножко заставить тебя подумать. Итак, тема называется «Что в тебе скрыто?» Знаешь ли ты, что в тебе скрыто? Вы знаете, я заметил, что человек – это уникальное существо. И мы зачастую не знаем, что в нас скрыто. Вы знаете, ровно так, как мы когда с вами росли, и мы поняли, когда мы выросли, мы поняли, что в нас существуют какие-то процессы, которые мы не контролируем, и нам с вами в пакете ДНК наше предыдущее поколение передало очень большой пакет гадостей, болезней, вещей, которых ты не просил, но ты их получил. Уникально то, сегодня мы не будем об этом говорить, с этим Господь разберется в свое время. А сегодня я хочу поговорить о позитивных вещах. Знаешь ли ты, что скрыто в тебе? Я заметил, что человек – это уникальное существо. Ему нужна правильная почва, чтобы что-то в нем начало работать. Амин. Порой даже удивляешься, как люди превозносят кого-то из-за его таланта или способности. Но знаешь ли ты, что спит в тебе? Что скрыто в тебе? Подумай сегодня. Ты скажешь, я никто. Ты даже не знаешь, кто ты. Ты скажешь, все, что, знаешь, иногда все, что ты изучил о себе, ты даже сам не представляешь, что это абсолютно не все, кто есть ты. Мы с вами никогда еще не садились Богом в правильную почву. Мы с вами никогда еще не видели то, кто действительно, кем ты действительно можешь стать. Вы знаете, я уже говорил и буду говорить, семя на подоконнике, оно остается семенем. Вы знаете, что в семени есть все. В семени скрыто все. Мы с вами говорили, как вот возьми шишку, которая вот упала с елки. Знаешь ли ты, что в этой шишке скрыт лес? Не лес, леса на поколение вперед. И может быть, в этой шишке вообще скрыто все будущее вообще всего леса. Не так ли? Но знаешь, что самое уникальное? Мы с вами сделаны примерно так же. В нас с вами находится что-то, что должно выйти из нас. Но точно такой же процесс, как у этой шишки, такой же и у семени, такой же и у тебя. Мы хотим остаться собой и хотим принести плод. Ты знаешь, что это нереально. Кто-то понимает, о чем я говорю? Семя не может дать плод и остаться семенем. Алло? Просыпаемся, просыпаемся. Думаем. Шишка не может остаться шишкой и сказать, этот лес насадила я. Когда шишка закончит процесс смерти, ты не отделишь шишку от элемента. Она стала частью почвы. Кто-то понимает? Ты хочешь принести для Бога что-то великое? Ты исчезнешь как личность. На тебе Бог сможет построить что-то великое. Почему христианство в большинстве своем не достигает многих вещей? Крутится вокруг себя, потому что мы так хотим что-то иметь и так не хотим эту шишку закопать. Мы так хотим, смотрите на меня. Ну и посмотрел я на тебя на подоконнике. Нормальное зернышко катается себе, как и все остальные, как и миллионы других. Но пока оно не умрет, пока оно не похоронит себя заживо, пока из себя, до тех пор, пока из тебя не выйдет то, что должно. Вы знаете, что проблема? Проблема нас не открыть, что, чего нам нужно достичь, а вопрос нужно задавать правильнее. Господь, в какую почву должен попасть я, чтобы то, что уже во мне заложено от тебя, вышло? Что мне нужно сделать? Что я должен достичь? Сегодня немножко пойдет речь об этом. Сегодня послушай. Просто послушай. Знаете, только что приехал еще с одной конференции. Вы знаете, и вопросы задаются постоянно одни и те же. Люди могут не знать друг друга, находиться на разных континентах. Но вопрос остается один и тот же. Он не меняется никогда. Пастор, помоги мне. Пастор, кто я? Для чего? Ты можешь мне ответить, для чего Бог призвал меня? Как найти и войти в свое призвание? Я еще раз и еще раз повторяю. Проблема не в том, что ты что-то должен найти, а проблема, отдадим ли мы Богу, дадим ли мы Богу возможность похоронить нас и наше. Алло. Вы знаете, что сегодня тема для взрослых? Если ты еще ищешь себя, вы знаете, что такое личность? Человек, когда мы рождаемся все безликими, серая масса. Потом мы говорим проповеди, чтобы ты стал личностью. И вот когда ты стал личностью, теперь время эту личность похоронить. Потому что только из личности может вырасти что-то, что Бог может употребить. Только изнутри человека, который решил себя похоронить. Вы знаете, приходят тысячи свидетельств, я их слышу, их пишут, их присылают, их мне в уши говорят, звонят. Знаете, что это? Люди говорят, спасибо тебе, стоп, стоп. Вы знаете, что я ни на кого из них руки не возлагал, ни с кем из них не разговаривал. Я даже не знаю их, никого почти. Знаете, с чем они сталкиваются? Слушайте внимательно. Они сталкиваются с моим элементом. Кто-то понял, что они сталкиваются не со мной? Другими словами, они столкнулись с лесом, и они благодарят шишку. Я говорю, стоп. Шишки больше нет, она стала элементом. Ты сталкиваешься с элементом мертвой личности. О, как нам всем хочется что-то достичь! Как нам всем хочется куда-то дойти! Но никому практически не хочется себя собственноручно хоронить. Мы так хотим жить. Не так ли, церковь? А мне? А меня? А обо мне? А я же... Когда помолился я, это когда откровение сказал я, когда я. Тебя слишком много, и вот именно поэтому я еще раз познаю, что Бог не может употребить тебя, и Он не может умножить тебя, Он не может употребить тебя, потому что еще ты остаешься собой, а Бог говорит, я могу употребить тебя, когда ты стал элементом. Элементом почвы. Уникально. Умереть или сохранить? Вопрос каждого христианина. Многие люди живут на этой земле, они сохраняют свою персону. Они чего-то достигают. Послушай мой диск, смотри, как я сыграл, смотри, что я написал. Это не элемент. Это они пытаются всучить людям в рот, в зубы, в руки их труды. Но знаете, почему оно чаще всего не работает? Потому что семя продолжает быть живым. Кто-то понимает? Надеюсь, что ты сегодня поймешь то, о чем я говорю. В последнее время я очень много говорю о смерти. Почему? Потому что чувствую, что начался этот сезон для некоторых людей здесь. Алло. Я просто чувствую, что вот начался сезон смерти. Для некоторых из вас это реально. Я просто вижу, ты киваешь головой. И так меня понимаешь. Да, Господь. Я понял. Я продолжаю говорить этим людям, которые задают мне одни и те же вопросы в процессе многих-многих лет. Все скрыто Богом внутри тебя. Тебе нужно стать экспертом и профессионалом в познании себя. И как достать все это из себя. Вопрос заключается не в том, чтобы найти свое призвание, а в том, как разбудить в тебе то, что заложено в тебя самим Богом. Найти свою функцию. Кто-то может понять, я еще раз хочу это сказать откровение, семя не может дать плода, если не умрет. Ты не можешь быть, ты не можешь принести Богу никакого плода. Ты не можешь, ты в глазах Бога не сможешь, потому что ты не был мертв. Кто-то понимает, что это процесс сеяния и жатвы? Попробуй, займи урожай, сожмени семян в твоей руке, не посадивши их в почву. Попробуй, займи, жай. Ровно так же с нами. Попробуй, займи. Ты будешь пыжится и тужится. И всякий раз Бог будет поводить тебя к этому моменту, около которого стоял сам Иисус. И ученики говорили: Иисус, не покидай нас. А Он говорит своим ученикам: дорогие мои, если семя не упадет в почву, оно не принесет плода. Что Он им говорит? Он говорит: вы должны понять, что я, Христос, умираю, чтобы Христы восстали. Чтобы помазанники восстали. Христос — это не фамилия Иисуса, если кто еще не в курсе. Христос — это титул. Христы. Я не сказал Иисусы. Я сказал Христы. И людей начали называть, в греческом написано, Христами. Христоподобными. Бог умер за то, чтобы восстали такие же. Ты хочешь видеть урожай своей жизни? Скажи мне, ты хочешь жить? Умри. Ты хочешь умереть? Продолжай жить. Помните, что Иисус сказал? Сберегший душу, сберегший свое семя, потерять его. Потерявший, похоронивший свое семя, оно даст плод в жизнь вечную. Сейчас церковь находится на рубеже. Не только наши, там, знаете, церкви, наши люди. А именно церковь Христа, она находится на рубеже, где ей нужно сейчас решать. Ребят, умирать так не хочется. Умирать так не хочется, Бог. Дорогие мои, если бы вы знали, вы знаете, что процесс смерти тяжелый, но когда ты умер, ты понимаешь, что это действительно награда. Кто-то тебе завидует, кто-то тебя ненавидит. Не в этом, нет, в этом не имеет, это не имеет значения. Что имеет значение, то, что я прошел через этот процесс, я знаю, помню угол в комнате, где умер я, где больше ничего не хотелось. Я всегда говорил и буду говорить: ты что-то хочешь, ты не готов. Ты что-то хочешь, ты не готов. Что бы ты ни хотел, ты не готов. Мертвое больше ничего не хочет. Мертвое не хочет ни хорошего, ни плохого. Мертвое, оно не реагирует ни на что. И этот процесс, он настолько тяжелый и неприятный, что только те, которые реально захотели быть употребляемы им, они лягут на этот жертвенник. В процессе этой темы, этой просто нашего разговора, скажи ему: отец, я прошу тебя, пожалуйста, скажите мне, перед тем, как вы это скажете: отец, возьми меня, употреби меня, умертви меня. Скажите мне, вы наблюдали когда-нибудь комфортную смерть? Вопрос. Вы наблюдали когда-нибудь уютную смерть? Вы наблюдали когда-нибудь счастливую смерть? Нет, вы ее не найдете и в Царстве Бога. Знаете, почему Бог не может? А что Бог не может сразу после рождения свыше дать? Нет, не может. В тебе живет что-то, что всегда будет поражать. Вы знаете, что такое, как вам сказать, вы знаете, иногда внутри человеческого организма поселяется паразит. Их называют еще глисты. Так вот, представь, внутри каждого из нас живет глист под названием плоть. Что бы ты ни ел, ест он, а ты худеешь. Кто-то понимает, о чем я говорю? Так вот, перед тем, как ты станешь полноценным, глист должен быть убит. Иначе он съест изнутри, он заживо съест тебя, если ты не позаботишься об этом. Кто-то понимает вообще, о чем я говорю? Я говорю о физическом моменте. Ты скажешь: вы даже не знаете, как это распространено. Только поедь в страну третьего мира и попробуй не помой ручки. И привезешь подарочек. Я знаю миссионеров, которые говорили: о боже. Кстати, наши друзья, я не буду их имена называть. Он как раз сказал, что это за чудо. Так вот, в нас живет плоть. И что бы ты ни пытался сделать, оно всегда будет все тянуть на себя. Перед тем, как Бог может употребить тебя или меня, эта личность внутри должна быть распята и уничтожена. Запомни, ты – это не то, что ты хочешь. Ты – это не то, что ты хочешь. Ты – это то, что ты не можешь не делать. Кто-то понял оборот речь? Еще раз. Может, закрутил так, но ты слушай внимательно. Ты, знаете, мы много хотим. О, я хочу. Вот ты — это не то, что ты хочешь. Ты — это то, что ты не можешь не делать. Ты это делаешь и не можешь себя остановить. Скажите мне, роза может перестать издавать запах? Нет. Вы знаете, она, а в ней и существует этот аромат, это ее часть. Она не может не издавать запах. Для нее будет тяжелее что-то сделать, чтобы не было запаха. Так вот, мы с вами это не то, что мы хотим. Мы это то, что мы не можем не делать. Мы это делаем. И вот в этом заключается вопрос, кто я? Смотри. Так вот, сейчас я хочу провести вас через процесс. Что происходит, когда из нас Бог достает ту личность, то семя, которое было спрятано в тебе? Что это за процесс? Мне всегда хотелось знать, церковь, что это за процесс. Как из вот этого человека достать то, как из шишки достать лес? Как из маленького зерна пшеничного достать поле пшеницы? Как этот процесс называется? Ты говоришь, смерть, да. Сейчас я расскажу об этой смерти, как она приходит, что происходит, какой процесс. Однажды я видел, как из спокойного, знаете, живя еще на Украине, будучи подростком, я наблюдал одну, я это наблюдал несколько раз, но это был один из вариантов того, что я видел. Был в ресторане, сидел мужчина и женщина, они были красиво одеты, у них была вечеринка. И несколько пьяных парней зашли и начали просто домогаться до женщины. То есть они просто начали, знаете, издеваться, прикалываться, смеяться с нее. То есть начали там, знаете, типа приставать до нее. И сидит мужик, да, сидит мужчина, который, это его жена. И вы знаете, что я увидел, как из спокойного мужчины, спокойного мужа, приятно одетого в костюме, я видел, он изменился. Кто-то понимает? Вы знаете, что это такое? Знаете, что такое брошенный вызов? Брошенный вызов – это почва. Почва. Другими словами, когда мне бросают вызов, меня помещают в почву, и теперь я должен отреагировать. И реакция моя на брошенный вызов и будет то, что в процессе будет составлять тебя. Я увидел, как вышел этот парень, он снял свой красивый пиджак. И он пошел на улицу. И он вернулся один. Его рубашка была порвана, уже она не была чистая, но он, я увидел в нем чемпиона, я увидел, и вы знаете, я потом начал уже вспоминать все эти случаи, которые Бог мне показывал, вы знаете, что в нас иногда скрыты вещи, некоторые люди говорят, я это не могу, стоп, ты даже не представляешь, насколько много скрыто в тебе, ты еще просто никогда не был помещен Богом в правильную почву, тебе еще никогда не был брошен реальный вызов. Кто-то понимает, о чем я говорю? Тебя еще никогда честно не душили. Кто-то понимает? Тебя не душили, тебя просто схватили так за пиджачок. И ты такой... А когда я подойду тебя и начну тебя давить по-честному, ты знаешь, что ты по-честному начнешь выживать? То есть в тебе что-то проснется, не так ли? В тебе что-то встанет, чего не... Да даже ты удивишь сам себя, гарантирую. Ты удивишь сам себя, и потом скажешь, о-хо-хо-хо. Что это было? Ты попал в правильную почву. Так это я говорю просто о земных вещах. Сейчас мы пойдем чуть глубже. Ты понимаешь, куда я иду? Так вот, что значит достать? Как из меня достать Богу? Вопрос заключается не в том, что мне для тебя делать, Бог. Нет. Вопрос заключается, как поместить тебя в правильную почву, чтобы из тебя это достать. Потому что оно уже внутри тебя и меня. Кто-то понимает? Мне не нужно было ни рукоположения, ни помазания, никакие школы. Мне нужна была правильная почва, чтобы из меня вышло то, что слышат сейчас другие. И Бог вел меня по моей почве, и церкви в церкви, от одной ситуации к другой. Умер мой друг, над которым я работал над покаянием, он побыл на одном из братских советов, его там разобрали, и на следующее утро он был с простреленным сердцем, и на панели было кровью написано: «Иисус, я так жить не могу, я прошу у тебя прощения, забери меня». Шаг за шагом я шел. Я потом пришел, получила где-то около 8-9 человек духовное крещение. Эта религиозная мафия просто вышла и сказала: вы крестились демонами и бесами. И они им сказали: отрекитесь после моей молитвы, когда они начали говорить на языках. Я еще был молод, я ничего не понимал. Я говорю: Бог, что это? И потом я понял, что это почва. Почва, почва. Он продолжал показывать, пока во мне родилось что-то, что сейчас меняет тысячи людей. Кто-то понимает? И это что-то неподделанное, это что-то, это я. Это что-то, оно стало частью меня. Это почва. И это, другими словами, оно было. Ему просто Богу нужно. Доверишься ли ты Богу провести тебя через свою почву? Доверишься ли ты ему? А что мне делать? Так вот, запомни, чтобы делать что-то, чтобы что-то из тебя вышло, ничего. Тебе просто нужно брошенный вызов и реакция. Брошенный вызов Богом и твоя реакция. Вы знаете, что есть два брошенных вызова. Один вызов активный, другой пассивный. Другими словами, когда бросается тебе один тип вызова, тебе нужно молчать и спокойно себя держать в руках. Другой тип вызова, когда тебе бросается вызов, тебе нужно именно отреагировать. Кто-то понимает? Пассивный, активный. Мы с вами иногда путаем все местами, где нужно реагировать, затыкаемся, прячемся. А где нужно промолчать, мы там, знаете, вылезло, выпрыгнуло все. Так вот, Господь примерно использует тот же принцип. Смотри, как все интересно происходит. Только не для того, чтобы уничтожить тебя, а для того, чтобы, во-первых, ты, а во-вторых, все вокруг узнали, что скрыто в тебе. Вспомните Иова, уникальная личность. Вот Иов, самый лучший. Тише воды, ниже травы, приносит жертвочки, благословляет Господа, любит жену. Богатый человек, и здесь всего жизни бросается вызов. Вызов был настолько уникален, что иногда мы с вами думаем, не может произойти с праведником эти вещи. И когда мы это скажем, мы глубоко заблуждаемся. С праведником может произойти что угодно на ровном месте. И Бог не будет тебя спрашивать. Твоя праведность ему не нужна, чтобы тебя охранять. Бог помещает тебя в почву. Бог помещает, он бросает. Что он сделал с Иовом? Он бросил ему вызов, то есть он взял Иова и поместил его в почву. Иов не контролировал с этого момента ничего. Прибегает слуга и говорит: сожгли поля, убили слуг, я один пришел рассказать тебе. Твои дети мертвы, твои дома, все убито, уничтожено, все стада украдены, уведены. Я пришел, чтобы... И один за одним он сел в прах. Реакция Иова. Вы видите, что Бог сейчас достает из него? Он достает из него что-то совершенно другое. А у дьявола типа сделка была. Он похулит тебя, он тебя проклянет точно. Иов сел в прах и сказал: Бог дал, Бог взял, да будет его имя благословенно. Нагим я пришел, нагим я уйду. И написано: не согрешил Иов. Но Бог знал. Почему Бог допустил следующий шаг? А теперь сатана приходит и говорит: кожу за кожу, Господь, шкуру за шкуру. Если он потеряет, он точно тебя проклянет. И Бог опять помещает Иова глубже в почву, раз. И вот там уже Иов начал язычком трепать. И он уже потом: я праведник. И там еще три друга пришли доставать. У тебя есть три друга? Которые тебе говорят: ты ж в самую лучшую церковь ходишь. Ты же самый духовный, да? Это твои три друга. Это почва, они из тебя будут доставать. И ты: умирай, все нормально. Все нормально. Есть, да, такие друзья, да?
О, есть, конечно. Куда же мы без них денемся? У меня они есть, у тебя точно тоже будут. Как же без них? Вспомните Давида, да? Скажите мне, мы сейчас пойдем в другие истории. Коротенько. Давид Голиаф. Голиаф что сделал? Он бросил вызов. Что сделал Давид? Давид, вы знаете, что уникально брошенный вызов
Он взял Давида и достал из Давида чемпиона. До этого его никто не знал, ничто не знали. Брошенный вызов и реакция на этот вызов показала всем, кто есть Давид. И именно этот случай, слушайте внимательно, именно этот случай послужил тому, что весь Израиль полюбил Давида. Кто-то понимает? Весь Израиль полюбил Давида именно из-за войны с Голиафом. И в его честь стали складывать песни, начали сочинять песни. Вы помните, какие? Саулу не нравились эти хиты. С которой там с балкона играли, знаете. Смотри. Помните, вспомните Анну. Анну. Вы знаете, что у Анны было? Анне ее мертвое чрево бросило вызов. Что Бог сделал? Вы знаете, как Богу достать настоящего пророка? Он берет и вводит кого-то в бесплодие, в смерть. И этот человек настолько взрывается, как Анна, и он ставит рядом около Анны, не заблуждайтесь, сам Бог поставил около Анны Финану, у которой дети два раза в год были. Ну что, нет детей, да? У кого есть Финана? И тупой Елкана, который стоит и говорит, а что тебе, я что, хуже, чем мужики, какие-то дети там, что ли? Который вообще не понимает, что у женщины это абсолютно две разные вещи. Дети и муж. То есть там вообще другая песня. Знаете, и у нас будут вот эти три друга, у нас будут вот эта Финана, от которой ты не убежишь, которая будет все всегда рожать и показывать тебе. Вот еще один. А ты, о, Бог, когда в мою жизнь... Знаешь, почему Бог ничего не делает с тобой? Потому что то естественное, а ты умираешь для сверхъестественного. Их послушают и забудут. А когда ты уйдешь от этой жизни, тебя будут помнить надолго. Кто-то понимает, о чем я говорю? Твой Самуил будет ходить долго после тебя, и уже не будут помнить тебя, но его будут знать. Потому что, чтобы родилось что-то великое, должно умереть что-то великое. Амин. О, как нам хочется Самуила. Ну как нам не хочется бесплодия, а? Как нам хочется награды Иова, ну как нам не хочется себя черепицей шкрести? Не так ли? Мы все хотим медаль на шею, без фингала под глазом. Мы все хотим быть чемпионами. Вы знаете, один раз Бог разрушил картину просто чемпиона в моем понимании. Мы с вами настолько напитаны иллюзиями, что даже не представляем, кто есть чемпионы. До тех пор, пока я посмотрел, не тогда, когда там, знаете, боксеры, там, знаете, они там в своих медалях выходят для фотографий, а когда они завоевывают свои медали. Вы знаете, что я видел? Что чемпион буквально на один синяк отличался, он чуть-чуть лучше был, чем проигравший. Оба были избитые, оплеванные и окровавленные. Алло. Мы с вами думаем, что нам так все легко достанется. Во имя Иисуса, шарабум, халилуя, бэм, отойди, сатана, а он тебе на. И ты, о, шобло, все нормально, терпи, медаль хочешь? О, Бог, а че он меня буцает? Все нормально, не надо сатану гнать, он инструмент Бога. Чего вы мучитесь, ребят? Если бы понимали, насколько в этом мире все Богом, в этом мире ничего не может работать без воли Бога. Сатана – это еще один инструмент. Другими словами, скажи мне, тебе нравится, скажи, вот вопрос. Ты же не можешь жить без унитаза дома. Ну скажи честно. Это неприятная комната, мы иногда не хотим в нее заходить. Там разные запахи, разные жидкости бывают. Я не хочу трогать эту тему. Окей? Но послушай внимательно. В твоем красивом доме должен стоять унитаз. Так вот, по логике, сатана – это унитаз в доме Бога. Кто-то понимает? Я не для детей сегодня разговариваю. Сатана распоясался. Че? У Бога есть разные сосуды. И сатана – низкий сосуд. Когда он закончит свое действие, Бог его... Он смоет, не переживай, все уже написано.
Он не распоясался, унитаз не распоясывается. Он исполняет свою функцию до времени. Кто-то понимает, о чем я говорю, да?
Да улыбнись ты, сатана не распоясался. Он инструмент, он скальпель для тебя. Он тыкает именно туда, куда Бог ему разрешил, и не дальше. Скажите мне, как из маленькой тихой девушки из Фири поднялась царица, готовая умереть за свой народ и готовая сделать все?
Тихая маленькая девушка из Фири, которую нашли, сирота, воспитанная Мардохеем, ничего, никого, нигде, тихонечко, я как бы тут незаметна.
И здесь она помещается Богом в самую тьму. Она помещается Богом, и она становится ключевым человеком в спасении кого? Всей нации.
Можете себе представить на плечах такую ответственность?
И Мардохей говорит: дорогая, ты для этого рождена Богом. Ты должна войти. Другими словами, что Бог сделал? Бог маленькую пугливую девочку помещает в почву и достает из нее чемпиона. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты хочешь быть чемпионом? А ты готов быть посеян в почву, после которой от тебя ничего не останется? Останется победа, останется урожай, останется свобода.
Вспомните. Вы знаете, что я заметил? Я заметил, что Библия – это от Бытия до Откровения, это сплошной брошенный вызов и реакция Божьих помазанников на этот вызов. С самого начала, начиная с Моисея, брошенный вызов и реакция. Заканчивая учениками, брошенный вызов и реакция. Брошенный вызов и реакция. Даниил, поклонишься? Даниил, будешь молиться в то время, когда запрещено поклоняться всем, кроме царя? Брошенный вызов. Сидрах, Месах, Авденаго, вы поклонитесь истукану или нет? Брошенный вызов. Что он с них достал? Достал самое мощное. Мы их именно и знаем по этому истории. Если бы этой истории не было, мы бы не знали, кто такой Сидрах, Месах и Авденаго. Ты хочешь кем-то стать? Приготовься, в твою жизнь будет брошен вызов.
Хочешь?
Хочу. Не бойся, Бог будет с тобой. Ты просто посидишь со львом ночь. В печь зайдешь. Не переживай, а в печи с тобой Иисус будет. Все нормально. Но ты пройдешь через смерть. Или ты всю жизнь будешь обречен на дешевую попытку служения. Ты не будешь видеть реального плода и служения, которое коснется поколения. Ты будешь видеть просто дешевую попытку. Прочитайте мою статейку, прочитайте мою книжечку. Там столько откровений, сказал тот, кто ее написал. Ты знаешь, что твои послания должен разносить не ты, твои послания должен разносить ангел Бога. Твои диски не ты раздаешь, слушай внимательно. Твои диски раздает Дух Святой нечаянно всему поколению. Кто-то понимает, что когда раздаешь ты или раздает субстанция? Раздаешь ты или раздает Бог? Смотри, когда ты – это ты, ты можешь сейчас купить оружие, купить автомат, пистолет, ружье, и ты скажешь: я вооружен. Но когда ты, тот же ты, становишься частью армии, ты заметил, что теперь говоришь не ты, а говорит государство. Ты становишься частью великого государства. И ты становишься носителем. Теперь у тебя не только ружье и пистолет. Теперь в твоем распоряжении ракеты, бомбы и самолеты. Подумай, подумай. Хочешь быть один? Пих-пах. Или хочешь умереть, стать частью той армии, в которой хозяин сам Бог и оснащается эта армия небом? Амин. Классно. Я хочу быть частью его армии. Если кто-то будет против меня воевать, я не переживаю. Они просто нарвутся на большую армию. Смотри. Помните такую обыкновенную женщину, которую звали Руфь?
Руфь. Знаете, что с ней произошло? Ей жизнь бросила вызов. У нее умер муж. У нее умер дядя. Она лишилась всего, что имела. И она с одним чемоданом пришла в тот народ, в котором она не должна была находиться. Она была язычница. И когда Бог ее посеял в почву, можете себе представить, язычница Руфь стала в поколение, из которого родился, в колено, из которого родился сам Иисус Христос. Вы можете себе представить, что происходит с людьми, которые отдают Богу свою жизнь?
Ты хочешь умереть? Я хочу умирать и умирать и умирать. Потому что из моей смерти может выйти что-то. Потому что Богу не нужен твой язык и твое знание, Ему нужен просто кто-то, Ему нужна сын и дочь, которые просто разрешат Ему, которые просто дадут Ему разрешение. Отец, я даю тебе полное разрешение похоронить меня. Я не знаю, что будет завтра. Я знаю одно, будет плохо. Но я даю тебе разрешение, чтобы моему поколению в процессе стало хорошо. Пусть меня зажмет, пусть меня прижмет, пусть я поплачу, все нормально. Я вытру слезы. Но кто-то на том конце земного шара получит освобождение. Именно потому что я умер. Кто-то понимает? Хочешь ли ты? Я хочу. Я хочу еще больше. Когда я вкусил смерть, когда я полюбил смерть, смерть — это начало жизни. Что-то умирает, но что-то оживает. Шишка умирает, но оживает лес. Если ты задумаешься, то вся наша жизнь, вся твоя жизнь зависит от брошенных тебе вызовов и от твоей реакции на них. Скажи мне, я вам серьезно говорю, прямо сейчас все мы, включая меня, тебя, всех нас, нам всем брошен вызов. Если не в финансах, в семье, не в семье, на работе, не на работе, дома, с детьми, с родственниками, в личной жизни, где-то прямо сейчас, и, может быть, даже не один вызов брошен тебе. И сейчас ты на распутье решения. Тебе кажется, что это церковь, стоп, это здание с людьми, церковь – это мы, и твой тест, он там. Когда ты выходишь туда, вот там, и решается, тебе бросается вызов. Пойдешь, сделаешь, коснешься. О, Господь, я молю Тебя, подними поколение воинов, подними поколение львов, подними поколение горящих в огне Святого Духа, Бог, подними поколение чемпионов. Нам надоели сопляжуи, нам надоели трусы, нам надоели те, которые все в свою глотку пихают. Церковь, как земля изжаждалась по людям, полностью проданным Богу. Я имею в виду проданным, ничего для себя, вся жизнь для Него. Вся мои мысли для Него. Попробуй. И ты заметишь, что внутри тебя восстанет что-то, что будет делать подножку тебе каждый день. А ты его убивай. А ты давай его, давай, скажи, Господь, распинай быстрее. Я хочу увидеть свет Твой. Я хочу увидеть славу Твою. Если было легко, церковь, если было легко, все бы это делали. Не так ли? Если бы это было легко, все бы это делали. Одна маленькая история. История Давида и города Сиона. Уникально то, что по истории говорится, здесь в Библии описано все быстро. В истории описано, что город Сион Давидом был взят через много лет. Давид занял огромное количество земли. И единственный город, который он не мог взять много лет, это был Сион. Те, кто были иевусеи, жили на этой земле, и они издевались с Давида. Не возьмешь. Хромой и слепой тебя победит. Вы знаете, у нас у всех есть эта Финана, у нас у всех есть эти три друга, у нас у всех есть иевусеи, которые смеются с тебя и говорят: хе-хе-хе.
И у нас у всех в жизни есть крепость Сион, которую ты видишь, которую ты слышишь, которая с тебя насмехается, и мне что-то с этим нужно делать. И каждый раз, когда Давид идет, с него и Евусеи опять со стен смеются. Сион расположен был в таком географическом положении, что взять его было практически невозможно. Только нужно иметь было мудрость от Бога. И через много лет Давид взял этот Сион. Давид, можете себе представить, Давид настолько был захвачен победой, что когда он взял этот город, он настолько ему был вот здесь. Он сказал: теперь здесь буду жить я. И назвал его городом Давида. Можете себе представить? Его просто достал этот Сион. Он мог жить где угодно, там сотни километров туда и сюда, куда хочешь, живи где хочешь. Он сказал: нет, вот это, я вот тут жить буду. Я буду жить на месте моей победы. Я буду жить на месте моего самого кровавого сражения. Другими словами, из него Бог достал чемпиона. Именно, скажи мне, когда ты побеждаешь что-то легко, разве ты это ценишь? Объясняю, тебе подарили часы. Скажи мне, где эти часы? А скажи мне, где те часы, за которые ты заплатил 1500, если ты за них вообще заплатил 1500? Может, ты за них 2 заплатил? Или до сих пор еще выплачиваешь? Скажи мне, где они? О, они натираются. Они начищаются. Их всегда носят, чтобы все видели. Привет. Слава Богу. Скажи мне, то, за что мы платим, мы ценим. То, за что мы много платим, мы сильно ценим. А то, за что мы отдали все, оно для нас бесценно. Так вот, дорогие, Бог хочет. Иногда нам кажется, Бог, почему это сражение такое тяжелое? Потому что, когда оно тебе достанется, ты даже не представляешь, что оно сделает из тебя. Когда достанется тебе эта победа, когда ты захватишь этот Сион, Давид настолько был рад, мы сейчас прочитаем это в Библии, он настолько, его настолько это все взорвало, он когда зашел туда, он сказал: все, я оттуда больше не выйду. Это город мой, я его называю Иерусалимом. Давайте прочитаем, смотри. Итак, вторая книга Царств, 5 глава, 6 по 10 стих. Смотри, вторая книга Царств, 5 глава, 6 стиха. Царь и его люди пошли на Иерусалим против живших там иевусеев. Иевусеи сказали Давиду: ты не можешь войти сюда. Даже наши слепые и хромые могут отогнать тебя. Они говорили так потому, что думали, что Давид не сможет вступить в их город. Но Давид взял крепость Сион, и эта крепость стала городом Давида. В тот день Давид сказал своим людям: если вы хотите разбить Иевусеев, то идите через водяной туннель. Другими словами, они не могли взять его. Они прошли через маленький водяной туннель, где втекала вода. Один за одним вошли в город. Это были сильные Давида. Сказали людям: если вы хотите разбить Иевусеев, то идите через водяной туннель и убивайте слепых и хромых врагов Давида. Поэтому говорится, слепой и хромой не войдет в храм. Давид поселился, вот что мне нравится, вот оно. Давид поселился в крепости и назвал ее городом Давида. Это настолько было дорого, это настолько было ценно, это настолько так дорого ему досталось, что он даже нарек свое имя и сказал: это мой город. Есть ли у тебя, скажи мне, когда, вы знаете, я знаю нескольких ребят, которые прошли энкаунтер, и один из них вернулся назад, Бог всех троих освободил от наркотиков одновременно, раз, и они полностью были свободны. Один вернулся назад в наркотики. Те по сей день в церкви они служат. Один вернулся назад. И потом, когда он приехал назад, он не мог получить освобождение. Он приехал на второй энкаунтер, не мог, на третий, на четвертый не мог. Бог ему бросил вызов. Он сказал: ты не ценил? Теперь ты уплотишь жизнью своей, чтобы победить это. Кто-то понимает, почему с Богом шутки опасны? Не играйся. Поэтому, когда тебе Бог что-то подарил, если ты это не ценишь, поверь мне, Бог отойдет назад, и ты через 15 лет будешь ценить эту победу. О, как нам иногда... Как некоторым из нас понятен этот урок, понимаешь? Смотри. Брошенный вызов обычно вскрывает наши слабые стороны.
или те стороны, где нужен прорыв или прогресс. Брошенный тебе вызов или сломит тебя, как большинство людей, или сделает из тебя победителя. Запомни, брошенный вызов никогда не бросается, если у тебя там победа. Фина находит и издевается с бесплодной Анны. Вызов бросается именно там, где самое больно. Над тобой прикалывают именно там, где больно. Подходят родственнички. Но кто ж тебе еще подойдет? Самые близкие к тебе подойдут. Сам, которые ну, нет ближе. И назовут тебе, и ткнут в самое больное место. Что нет до сих пор, да? Что до сих пор бесплодное, да? Что до сих пор один, да? Что до сих пор ничего нет? А ты ж говорил, что там Бог. А ты ж говорил, что там движение Бога. Посмотри на своего Бога. И еще самое худшее. У тебя нет ни денег, в машине колесо грохнуло, и ключи забыл. А этот приезжает и говорит, смотри, третью машину купил. И ты так, Господь! И ты как Илия, когда за ним гонялась Иезавель. Всех вырезали! Я хочу смерти! Господи, успокойся. Я сейчас 7 тысяч не преклонивших колен перед Ваалом. Успокойся, все нормально. Я с тобой работаю. Если бы было легко, это бы не называлось смерть. Это называлось бы курорт на Гавайях. Понимаешь? Смерть должна... Когда смерть приходит, мы должны переболеть. Нам должно быть где-то больно. Но, послушай, смерть – это короткий период. Зато затем потом приходит победа. Послушай внимательно. Я помню, много лет назад, когда я начинал, все там, хе-хе-хе, гляньте, помазанчик, гляньте, мечты у него, гляньте, там, сны там увидел. Знаете, что уникально? Сейчас встречаюсь с этими людьми, у них у всех опущенные глаза. И я говорю, помнишь 15 лет назад, о чем мы говорили? Помню. Я говорю, а как твоя семья сейчас поживает? У меня уже нет семьи. Знаете, что я понял? Подожди. Кто-то понимает, о чем я говорю? Подожди. И все твои враги признают твой авторитет, и никто из них, кто сидел, Светлана знает, некоторые сидели в нашем доле, пили этот чай и убеждали не делать то, что я сделал много лет назад и принял это решение, сейчас никто ничего не может сказать. Подожди, смерть свое покажет, смерть даст плод. Выдержи, выстой, вымоли, не двигайся, стой, жди. Кто-то понимает? Подожди, подожди, подожди. Да, и мне ничего не надо было о себе рассказывать, они все знали. Вот в чем секрет. Я у них спрашивал, а они меня не спрашивали ничего. Нет, один вопрос. Как у тебя дела, как семья? Они все видят. Называется Google, клик, и фотоальбом. Клик, и конференции, клик, и ноги растут, клик, и люди каются, клик, и крещение Святым Духом. Не надо далеко убегать, понимаешь? Все и так видно, брат Google сдаст всех. Как мне нравится, такая шутка была, жизнь прожить надо так, чтобы о тебе знал Google. Прикольно, да? Ага. Это шутка, я же сказал, это нереально. Тебе никогда не бросают вызов, мне тоже. Поверьте, я сейчас работаю с некоторыми вызовами в моей жизни. Послушайте, я скажу одно маленькое свидетельство. Вы знаете, вот тот кемп, который 6,5 лет, через него прошло тысячи людей, и на этом кемпе поднялась масса чемпионов, которые сейчас стали пасторами за рубежом, и они сейчас поднимают мощные церкви и движения. Знаете, что это за кемп? Это 6,5 лет назад один пастор бросил мне вызов. Этого никто не знает. Послушайте, он подошел ко мне и сказал, меня почему-то это так зацепило, потому что я отдал свою жизнь Богу. Он мне сказал, да ты сильно не напрягайся, эти энкаунтеры, они будут как у всех. Годик, полтора и... Меня взяла ревность. Вы даже не представляете, какая. Меня взяла такая ревность, это в мой... Я заметил, что это сказал не человек, я понял, что в мою жизнь бросили вызов. А я здесь же, только вот здесь недавно говорил Богу, до конца моей жизни я отдаю тебе мою судьбу в руки, я буду видеть спасение людей каждый день.
каждый день. Если не персонально, то свидетельство. Если не свидетельство, то тех, которые покаялись через мое служение, будут касаться других жизней.
И этот пастор, знаете, с такой насмешкой сказал: не напрягайся, что ты тут пылишь? Сейчас все энкаунтеры делают, тогда еще все делали. И он говорит: это как обычно, год-полтора и успокойся. Я вернулся домой, и я сказал своей команде: ищем кемп для покупки. Этот кемп не был куплен, чтобы на нем отдыхать или делать деньги. Этот кемп был куплен как ответ на брошенный вызов. Когда я пошел по этой территории, я понял, что это Бог дарит нам. Мы ходили, вся команда, Светлана помнит еще, мы приезжали, ходили, и мы все почувствовали, что это наша земля. И ходя наедине по этой территории всего кемпа, я орал Богу: Бог, здесь будут энкаунтеры всегда. Они никогда не будут останавливаться. Отсюда выйдут чемпионы. Отсюда поднимутся пастора. Этот вызов я принимаю, дьявол, твой вызов. И в то время, когда у людей не было покрыть свои дома, мы вкладываем 100 тысяч наличных и покупаем кемп. Все крутят у виска и говорят: хе-хе-хе, кто смеется сейчас? Кемп, через который прошло более 5, около 6 тысяч людей, на которые приезжают без конца, до конца года расписаны энкаунтеры. Так это только энкаунтер. Я тебе рассказываю об одном брошенном мне лично вызову. Что? Кто бросил тебе вызов? Скажи мне, что сейчас в твоей жизни? Подумай просто. Это проповедь не для того, чтобы тут кого-то поднять, кого-то опустить. Это жизнь, и я хочу тебе рассказать, как она работает. Ты ждешь, что Бог использовал тебя? Я тебе скажу, все начинается в твоей жизни с брошенного тебе вызова. Все. Как у Анны, как у Есфири, у всех, у Давида стоит Голиаф и насмехается. Сидрах, Месах, Авдина, у всех брошенный вызов. Поклонишься, истукан? Будешь ли ты молиться, когда запрещено молиться? Даниил, а? И когда я провозгласил этот кемп, я имел в виду, когда я молился, это не та религиозная молитва аварийная была. Драгоценный Господь, я стою перед величием Твоим, Творец неба и земли. Ты вообще думаешь о Боге, когда ты это говоришь? Или просто какой-то фонарь через твои мозги проплывает, и ты даже не понимаешь, о чем ты говоришь. Как будто читаешь карточку. О! Эта молитва была реально из глубины сердца. Я сказал: у всех закончится, у меня никогда не закончится. Почему? Потому что я посвящаю эту землю тебе для спасения твоего народа. Ну, все его знают, этот кемп. Какой кемп классный, а? Какой хороший кемп. Скажи, сколько ты там получил, да? И продолжаешь получать? Некоторые из вас стали уже служителями, и некоторые из вас уже чемпионами стали. Это один брошенный вызов, церковь. Один. И мне сейчас несколько бросили тоже вызовов, и они мне нравятся. Мне нравится, когда ко мне кто-то подходит и говорит, что я не могу сделать. И мне начинается быть интересно это сделать. Ты понимаешь, о чем я говорю? То есть, знаете, почему нужно любить врагов? Знаете, почему нужно любить врагов? Кто тебе правду в жизни вообще скажет? Объясни. Друзья? Никогда в жизни. Они всегда вот... Они тебе никогда не скажут: гля. Они подойдут и скажут: этот цвет тебе не к лицу. А враг подойдет и скажет: фу. То есть, вы знаете, мне нравятся враги. Они не тратят время. Они бьют в десятку. Финана не говорила: о, Анна, что с тобой? Она она смеялась с Анной. И та, написано, плакала и не ела, когда там было пиршество. Она страдала. Нам нужны финаны. Нам нужны вот те три брата Кондрата, которые приходили к Киеву и тут, ковыряли его. И если бы ты был праведник, с тобой такого бы не было. И он разрывал: я праведник. Лучше бы он заткнулся, потом перед Богом отвечать в последних двух главах пришлось. Наговорил. Потом Бог пришел, говорит: так, припоясывайся. Я с тобой сейчас поговорю. Как папа с сыном. Что ты имел в виду, что я не прав? Мы в прошлый раз читали с вами. Это вообще веселуха такая была. Ты читаешь Библию и думаешь: вау. Доболтался. Когда Бог пришел лично с тобой поговорить, ты, наверное, что-то наговорил. Зацепил Бога. Окей.
Вызов тебе не бросают в сфере, в которой у тебя все в порядке. Благодари Бога за врагов, благодари Бога за брошенный вызов. Если бы не каждодневные вызовы, которые мне бросают люди вокруг, я бы никогда не ходил в том, в чем я хожу в церковь. Я никогда не достиг того, что я достиг. Я не говорю, что я достиг много. Не-не-не-не. Мы только начинаем. Мы только видим небольшие плоды брошенных вызовов. И мы об этом говорим, учим. Мы видим результаты, мы продолжаем учить, мы продолжаем двигать. Мы видим результаты, мы продолжаем это делать. Не бойся брошенный вызов. Благодари Бога за брошенный вызов. Немного прожив, я понял, что я, лично я, состою из реакции на брошенные мне вызовы. Кто-то понял, что я сказал? Когда я пожил определенное количество времени, брошенные вызовы создали меня. Кто-то понимает? Брошенные вызовы в мою жизнь создали меня. И я тот, кто я есть. Именно потому, что в мою жизнь кто-то что-то сказал, что я не достигну и не сделаю. Кто-то сказал, не родишь, не сделаешь, не достигнешь, не можешь молиться, не поклонишься идолу, поклонишься идолу. И вот эти вызовы, они создают нас. Эти вызовы или ломают тебя. И ты сидишь уже там. Да, ты сидишь на свадьбе у родственников, кушаешь свой борщ. Но ты уже никому не интересен, потому что ты сдал все свои позиции и пошел на все компромиссы. Кто-то понимает, о чем я говорю? Тебя признали и об тебя вытерли ноги. В то время лучше б тебя не признали и до конца твоей жизни уважали. Кто-то понимает, о чем я говорю? Тебе говорят, фу-фу-фу, но по-настоящему они знают, кто ты. Люди не слепые. Когда у них придет настоящее горе, угадай, к кому они придут. Не к своим, они придут к тебе. И это я знаю точно. На нас плюют все. Знаете, там вокруг там какие-то так, циркушки, там пасторушки. А как только какую одну из сестер там заклинила, заглючила, и она там бедная обхарькала, покусала пастора и деканов, сразу вызвали наших ребят. Ребята, что угодно, приедьте, помогите. Вы знаете, у нас есть такой служитель Александр, он такой приехал, говорит, а помолимся, если вы попросите прощения, братья. И они вынуждены были сесть, просить прощения, потому что они не могли с ней справиться. Они попросили прощения за то, что они говорили на пастора, говорили плохо на церковь. Говорит, попросите, хорошо, теперь можем. Вы мне разрешаете? Разрешаем. Все, раз, два, и сестра свободна. И не только была свободна, еще и исцелилась от болячки какой-то. Настоящая история. Это мне рассказывал этот мужчина. И мне так интересно было. Вы знаете, что они честно прибегут к тебе, потому что они траливали, но когда где-то зажмет, когда где-то реально зажмет, они скажут, а, наверное, позвоним. Узнаем хотя бы, как твое мнение, а? Ой, классно. Жизнь уникальна, церковь, очень уникальна. Лично я наслаждаюсь, когда мне кто-то говорит, что я этого не смогу сделать или достичь. Именно тогда во мне включается что-то, что до этого спало. Во мне что-то начинает просыпаться. Это как в моем коте. Знаете, у нас был кот. Пушистый, хороший кот. Его погрызли койоты. Разорвали горло, там начало все гнить. Мы смотрим, ну, кошка умирает, все. Светлана говорит, вези ее, потому что, ну, все. Мы взяли кошку, повезли. И кошка, все, ее везут, она, ну, никакая. Там уже, знаете, гной, там уже зараза пошла. Ну, не хочу в подробности вдаваться. Очень в тяжелом состоянии кот. Большая рана. Привезли ветеринару, ветеринар только начал, знаете, смотреть, знаете, раздвигать шерсть, смотреть, где что, начал выдавливать гной, там, знаете, одел перчатки, начал работать. И это, с этой кошки, это, я не знаю, это тигр какой-то проснулся. Я такой, да, да. Он говорит, держи, я говорю, сам держи. Я говорю, я не знаю, что, этого не было раньше. Она только что умирала. И там котяра, знаете, что котяра почувствовала? Что-то неприятное начали делать. Вы знаете, вроде жизнь выходила. А тут только доктор взял, там живее всех живых. Там еще столько сил. Ты даже не знаешь, что в тебе. Тебя еще не давило. Ты скажешь, я не могу. Можешь, иди сюда.
Посмотрим, Боже, ты еще, не, еще и как можешь. Ты очень можешь. Смотри. Ну, ее потом койоты съели через неделю. Правда, правдивая история, да. Жалко, конечно. Ну, знаете, не у всех фильмов хороший конец. Ее потом сожрали. $450 улетело в трубу. Ну ладно. Смотри. Брошенный кем-либо вызов или чем-либо выводит тебя из комфорта. Заставляет тебя задуматься. Почему мне это сказали? Никогда не бойся, когда кто-то бросает тебе вызов. Наоборот, благодари Бога, что Он допустил ситуацию в твою жизнь, которая разбудит в тебе что-то, что, скорее всего, удивит самого тебя. Ты сам удивишься от себя. У меня так было, я точно помню. Я говорю, Господь, я таким не был. Господь говорит, я знаю. Я это достал из тебя, поместив тебя в эту почву. Вы знаете, семя лежит на подоконнике, и оно никогда не может представить, что оно колосок, и из него выходит масса вещей. Оно просто семя, оно привыкло. Ты привык к тому, что ты семя. Вот семя, вот мой размер, вот, вот я катаюсь, вот, 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 есть, вот тут у меня такая форма. И только семя помещают в правильную почву. Оно моментально вырастает и дает свой плод. Нам всем в жизни нужен брошенный кем-то вызов. Если ты не научился наслаждаться брошенным тебе вызовом, ты никогда не сможешь двигаться вперед и стать чемпионом. Дорогие, о, как мы все с вами не любим брошенных нам вызовов, но как они всем нам необходимы, потому что именно они заставляют нас жить и двигаться вперед. Амин. Воздай славу Богу. Давайте встанем. Такой спокойный, приятный разговор между братьями и сестрами, между семьей. Знаете, просто подумай сегодня, подумай. Подумай сегодня, скажи ему, дорогой Иисус, я все понимаю. Вы знаете, как часто Бог подводит, ты говоришь ему, Бог, употреби меня. И тебе кажется, что сейчас семя оденут в пурпур и золото. Сейчас это зернышко усадят на карету. Сейчас это зернышко обложат золотом и славой. А Бог берет так перчатки, как доктор одел, и роет яму. А ты такой сидишь, а Бог, я не это имел в виду, употреби меня. Господь говорит, и знаете, когда мы с вами подходим к употреблению, мы отступаем назад, потому что и некоторые из вас знают, что они находятся при этом, и ты сейчас прямо на вот этом распутье, ты говоришь, Бог, туда или туда, дорогие, туда, туда, туда. Прыгай туда. Что мне делать в этот период? Секрет именно в том, что ничего. Скажите мне, что делает семя, когда оно умирает? Оно что-то провозглашает. Что кричит шишка, которую закопали? Ауч. Ай-яй-яй. Не переживай. Бог тебя не больно будет убивать. Чуть-чуть почувствуешь. Переживешь. Поймешь. Ты хочешь разделить с ним награду. Ты должен разделить с ним смерть. Кто-то понимает, о чем я говорю? Если мы хотим разделить с ним награду, как он говорил, и сядете на престоль, и разделите награду, вы будете около меня. Написано, вы должны умереть, вы должны быть погреблены вместе с ним, чтобы воскреснуть вместе с ним. Это принцип. И я отдаю мою жизнь ему, чтобы быть похороненным с ним и воскреснуть вместе с ним в жизнь вечную и в тот плод и результат, который должен прийти. Скажи ему, отец, я сдаюсь, я поддаюсь процессу. Не переживай, он обо всем позаботится. Просто скажи ему честно, я хочу. Иисус, я хочу. Что для тебя важнее? Принести плод для него или сохранить свою репутацию. Ты знаешь, что семя теряет все, оно теряет свое имя. оно теряет свою репутацию. А тебе больше ничего не будут говорить, потому что тебя закопают. Некоторые так жаждут елеи. А вы видели, что происходит? Я один раз посмотрел хронику, как выбивают масло. Мы так говорим: помажь меня елеем. А знаешь ли ты, сколько за этот елей умерло оливок? Елей – это репрезентация смерти оливки. И когда я посмотрел, знаете, когда показывали этот пресс, оливки проходят через процесс определенный, и когда показывали эти красивые оливки, вымытые, закатываются в пресс. Они такие закатываются вместе и говорят: «Эй, и ты здесь, да? И ты? Сейчас помазание будет!» И я смотрю на экран телевизора, и сверху медленно едет пресс. Тысячи олив тусуются вместе. О, какая слава! И здесь пресс опускается, и начинается смерть. Ты хочешь елей? А ты видел, что остается после оливки? Что остается с оливкой после процесса? И когда этот пресс поднялся, стекло, много масла, но я больше не видел ничего и никого, кроме мертвой массы. Но я видел елей, который и есть ценность в глазах нашего Бога. И на этой простой передаче по программе Discovery я получил одно из самых великих откровений: ты хочешь елей. А хочешь ли ты выглядеть вот так, как вот та оливка, вот сейчас, после пресса? Вот так, никто, ничто раздавленное, ни на что больше не похожее, и никогда не возможно вернуться в свое состояние. О, как нам хочется быть оливкой помазанной. Помазанных оливок нет. Есть лепешка и есть елей. Господь, я отдаю тебе мою жизнь. И я абсолютно понимаю, для кого-то это смех, для кого-то это абсурд. И некоторые даже не поймут то, о чем, что сегодня было сказано. Но я знаю, но есть те, которые абсолютно понимают, что происходит. Мы отдаемся, мы ложимся под пресс, потому что знаем, что оливка ничего не достигнет. Если не отдастся на смерть, Олег. Отец, отец любимый, я знаю, что некоторые прямо сейчас, здесь в этом зале, я бы не говорил эту тему, они проходят через пресс. Все превращается в квашню, все превращается в боль, больше ничего не хочется. Я устала и устал от всего. Бог, что со мной происходит? Не переживай, я тебе отвечаю, ты под прессом. Ты достаточно долго молился, и Бог услышал твою молитву. И вот ты под прессом, вот ты в мясорубке, вот оно. И ты в блендере. О, Иисус, спасибо тебе, Господь. Достань из нас чемпионов. Подними настоящих победителей. Мы будем молиться, мы будем двигаться до конца нашей жизни. У нас нет другого пути. Нам не важно то, что мы видим нашими глазами физическими. Для нас важно то, что будет посеяно в следующее поколение и в поколение дальше. Мы абсолютно понимаем, что за один год, за 10 лет ничего достигнуть реального невозможно. Кто-то должен умереть. Целое поколение должно умереть ради того, чтобы поколения следующие жили. Я верю, поднимается эта армия. Армия смертников, армия тех, которые разрешат Богу похоронить их. Я благодарю тебя, любимый, за все. Я прошу тебя, коснись мою семью в Борланде, Отец. Будь рядом с нами. Будь с нами в этом процессе. Благодарю тебя, любимый, за все. И прошу тебя, продолжай умерщвлять нас. Продолжай употреблять только то, что никогда не возьмет себе хвалы, никогда не будет искать свое, никогда не будет молиться за мое, за свое я. Все, что отдаст славу только тебе.
во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Присаживайся.